Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сайте украинских националистов «Миротворец». Поговорим об американских тюрьмах и о поддержке наших соотечественников, которых на Западе только усиливается давление. С нами сегодня гость Мира Терада, правозащитник, публицист, бывшая заключенная США по сфабрикованным обвинениям. Здравствуйте, Мира.
Здравствуйте, Елена.
Очень приятно, что вы пришли к нам в студию. И давайте поговорим о том, что с вами произошло, откуда вы, как получилось, что вы оказались в американской тюрьме, и что с вами происходило потом.
Это был 2018 год, декабрь. Я проживала в городе Санкт-Петербург, являлась обычным сотрудником международной IT-компании. Я летела в отпуск в Барселону, меня сопровождала моя мама. У нас была пересадка в Хельсинки, где ко мне и к моей маме подошли сотрудники аэропорта, попросили паспорта, а мы паспорта передали им, и дальше нас проводили к пограничникам, которым были переданы наши документы, и они там были проштампованы. Штамп гласил о том, что мы пересекли границу, хотя добровольно границу никто не пересекал. Есть видеозаписи всего этого действа.
То есть вы просто поехали в отпуск и были задержаны в Финляндии?
Да, именно так, да. И впоследствии уже меня арестовали и сразу же отправили в тюрьму, не в СИЗО, не в какой-либо там центр задержания, временного содержания. Меня отправили в мужскую тюрьму Ванта, где содержали отдельно в камере с другими женщинами, периодически поступающими, когда-то там одну. Моя борьба с экстрадицией длилась на протяжении практически 7 месяцев. Я еще побывала к тому моменту в двух тюрьмах.
То есть вас взяли в Финляндии, посадили в тюрьму, и потом начался процесс о том, чтобы вас экстрадировать в США.
Именно так, да.
Что были за обвинения? Почему это случилось? Ожидали ли вы этого?
Безусловно, я этого не ожидала. Я даже не знала, что я находилась в розыске на тот момент. Спустя 2 месяца я наконец-то увидела документы вообще, в чем меня обвиняют и на основании чего, собственно, я была задержана. Я была в потрясении, потому что я ездила до этого в Европу, я свободно перемещалась, меня никогда не задерживали.
Расскажите коротко, что было за обвинение, почему?
Законодательство. Мое финальное обвинение стало предварительный сговор в отмывании денежных средств. Через практически 7 месяцев было вынесено решение о моей экстрадиции. На следующий день министр юстиции сложил полномочия. И буквально там спустя 3 дня меня экстрадировали в Соединенные Штаты с нарушением уймы моих прав, потому что в первую очередь за мной прилетели только мужчины. Должна была быть как минимум одна женщина сопровождать, потому что это обыски, это совместные походы в уборные и много прочих неприятных вещей. Ты постоянно должен был быть скован, как оказалось, несмотря на то, что в Европе запрещено сковывать заключенных. Представители Соединенных Штатов пренебрегли всем международными нормами права и сковали меня наручниками, и сверху наручников замотали рубашку, в которой я была одета, чтобы скрыть факт своего преступления.
Да, скажите, а вот это обвинение, откуда оно возникло и почему?
Вопрос, конечно, хороший. Как правило, всегда говорят, что это обвинение прилипает к тем, к кому невозможно в чем-либо обвинить, потому что предварительный сговор — это согласие двух людей о намерении совершить какое-либо противоправное деяние. Доказать, что подобное согласие было высказано, очень сложно, если нет доказательств договоренности.
То есть правильно я понимаю, что ваш бывший муж занимался отмыванием денег, и вас просто по этому делу решили вместе с ним обвинить?
Я не могу сказать точно, занимался ли он этим, потому что его вина не была установлена, его вынудили, так же, как и меня, подписать признательные показания. Что касается моего именно обвинения, оно звучало следующим образом, что я знала либо подозревала о том факте, что это происходило в потенциальном факте. Естественно, доказать о том, что человек что-либо знает, либо что-то подозревает, ну, если только мысли научились читать.
Ну, понятно. Мне об этом неизвестно. Что с вами произошло в тюрьме в Америке?
Когда меня только привезли, в самый первый день меня избили 8 тюремных надзирателей. Меня избили, раздели догола и поместили в камеру дисциплинарного наказания, где ничего, кроме бетонной пристройки, на которой, по идее, я должна была спать, не было. Меня ограничили полностью в потреблении каких-то медицинских препаратов, которые я ранее принимала. Ввиду резкой отмены препаратов последовала реакция организма, это постоянно низкое давление, и все, что с этим сопутствовало, потому что впоследствии, когда все-таки добились того, что меня осмотрел врач, он был в потрясении, потому что подобным образом человека можно просто убить. Есть препараты, которые резкой отмене не подлежат. И началась очень долгая процедура процедура запугивания меня, давления на
меня. Что они хотели?
Хотели, чтобы я признала вину. Изначально хотели, чтобы я дала показания против своего бывшего супруга и ряда каких-то людей, которых я вообще не знаю. А потом они захотели, чтобы я признала свою вину. Потом они захотели от меня сотрудничество. Потом они хотели того, чтобы я приняла решение, чтобы остаться в Соединенных Штатах Америки и работать в Национальной службе безопасности американской. Ну, все, собственно, это основные вот были их какие-то желания, которые они всячески пытались передать и по-хорошему, и по-плохому. Как правило, больше по-плохому. Физической расправы со мной больше не было никакой. А побои они мне не позволили снять, потому что я хотела зафиксировать эти факты. Когда, наконец-то, спустя там практически 2 недели ко мне допустили сотрудников представительства российского МИДа, они видели какие-то там уже остаточные следы, желтые, зеленые синяки на моих руках, но так как били меня в основном по телу, а я была в униформе в тюремной, то, естественно, в робе они что смогли разглядеть, то увидели. Меня больше не били, но ежедневно издевались. Во-первых, меня кормили преимущественно фасолью и рисом. Медицинские препараты мне никакие не предоставляли, не давали регулярно спать. У меня был такой биографический факт, как огнестрельное ранение в 2015 году. Зная прекрасно об этом, они использовали его всячески против меня, включая в ночное время звуки выстрелов, что в свою очередь провоцировало фантомные боли. Ну, как бы на тот момент еще не так много времени прошло после травмы, естественно, какое-то время это имело свой эффект и действительно причиняло мне массу неудобств, но спустя неделю, как любое живое существо, я адаптировалась к этим условиям, когда они увидели, что они не достигают поставленных целей, они прекратили этим заниматься. Когда в итоге пришел адвокат и сказал о том, что прокурор передает тебе, что если ты не подписываешь признательные показания, ты будешь проходить процедуру superseded indictment, что означает, мой минимальный срок увеличится в 2 раза, а на тот период времени мне грозило от 5 до 60 лет, я понимала, что минимум 10 лет — это ну, просто чрезвычайно. И я понимала, что к тому моменту уже прошло 10 месяцев, у меня сама процедура вообще официального выдвижения обвинений произошла только спустя 10 месяцев. То есть до того момента против меня была только жалоба, complaint. Потом уже спустя 10 месяцев они провели процедуру индайтмента и выдвинули официальное обвинение против меня. И еще потом какой-то период времени они вот пытались добиться каких-то признательных показаний. И когда уже вопрос стоял таким образом, я устала от этой борьбы, я устала от их издевательств. Меня содержали в одиночной камере практически больше года. 10 месяцев я была без свежего воздуха, меня ограничили в прогулках, меня не выводили вообще на улицу и выпускали из камеры на час в день, в ночное время суток, либо с часу до 2, либо...
Как
там,
вы думаете, почему такое отношение было к вам? То есть это нормально или это именно к вам так относились?
Я боюсь, что это нормальная практика в Соединенных Штатах к каким-то определенным заключенным. То есть я знаю, что к ряду граждан России подобная практика применялась, к кому-то в большей степени, к кому-то в меньшей степени. Но я также знаю, что подобная практика применялась и гражданам других стран, к сожалению. Поэтому это просто то, что делают Соединенные Штаты. У них есть официальный документ свыше 500 листов. Это протокол, как именно нужно добиваться поставленных задач и выбивать то, что они хотят получить от людей. Раньше этот документ был у ЦРУ, сейчас им успешно пользуются, ну, успешно или нет, в разных случаях, по-разному ФБР. В моем случае я впоследствии поняла, что право на честный суд, демократия и свобода слова и все, о чем позиционируют себя Соединенные Штаты Америки, это все иллюзия. «Город на холме» — это все иллюзия и голливудское кино. И здесь необходимо выбирать из 2 зол наименьшее, а точнее из 2 сроков, из большего и из меньшего. Поэтому мне в признательных показаниях грозил срок в 4 года. Я сравнила 4 и 10 лет. Выбор очевиден. Поколебалось определенное количество времени. Но моя мама по телефону убедила меня в том, что да, хотя бы есть шансы, что я еще когда-либо воссоединюсь хоть с какими-то членами своей семьи. И я подписала признательные показания. Что удивительно, после этого сразу же возникли и появились все свидетели, которые пропали, потому что я изначально хотела идти в трайл, в суд, и у меня начали пропадать свидетели защиты, включая моего бывшего мужа, который дал показания Интерполу в мою пользу. И когда у меня не было свидетелей, дело разваливалось на глазах, естественно, я приняла решение о подписании этих документов. И на следующий день все появились. Внезапно я начала звонить своему адвокату, у меня был court-appointed attorney, назначенный адвокат судом, потому что у меня не было денег оплачивать адвоката в Америке, это очень дорогостоящее удовольствие. обстоятельстве. И мой адвокат не брал трубку. Я звонила ему, чтобы отменить пли, которые ввели в суде, да, признательные показания, и он не брал трубку до дня вынесения приговора. И когда был вынесен приговор, я думала о том, что, ну, все, наконец-то, сейчас меня оставят в покое, потому что надо мной продолжали ежедневно издеваться. Меня
Какой срок вам?
В итоге судья дал 3 года, и тут же в суде списал полгода, которые я провела в Финляндии, и того мне необходимо было отсидеть 2,5 года. Я уже к тому моменту отсидела 1,5, и я подумала, ладно, я выдержу, я смогу, все получится. И радостным для меня было то, что меня оставят наконец-таки в покое, потому что ежедневно надо мной издевались, ежедневно меня ограничивали во всем. Одиночное содержание, отсутствие свежего воздуха, бессонные ночи, хамское отношение. Ну, в общем, там ряд нюансов, эти постоянные кандалы при перемещениях. У меня был там офицер, который пытался меня постоянно соблазнить. Я об этом пишу в книге. Это еще...
Надсмотрщик.
Да, да. И я надеялась, что это прекратится, но они же добились поставленной цели. Но не тут-то было. Я не подписала соглашение о сотрудничестве с ними. Меня напугала та часть, которая говорила о том, что сотрудничество не в рамках конкретного уголовного дела, а подразумевается бессрочное сотрудничество по любому поводу. Я испугалась того, что я буду как американская собака на цепи, в любой момент меня могут дернуть. Нарушение этого соглашения имеет свои последствия, так или иначе. Поэтому я отказалась, и, видимо, из-за этого меня не оставляли в покое. В тюрьме у меня была по-настоящему адская жизнь, и более того, в назначенную дату освобождения меня не освободили. Меня перевели в другую тюрьму.
То есть вы еще после этого отсидели год, и после этого не освободили?
Да, да. Всего я побывала в Соединенных Штатах в 8 различных тюрьмах. Меня не освободили, еще 4 месяца перевозили из тюрьмы в тюрьму, пока совместными усилиями российского МИД, правозащитного сообщества, журналистов, которые подключились в эту борьбу, в конце концов, все-таки добились того, что меня посадили в самолет и отправили домой. И даже в аэропорту офицеры, которые сопровождали меня на самолет, стояли до последнего момента, убеждали меня в том, чтобы я осталась в Соединенных Штатах, говоря о том, что меня может ожидать опасность на территории России, и что в Соединенных Штатах все будет хорошо. Вот мне, пожалуйста, жилье, вот мне, пожалуйста, работа, любые там блага, семья, можно перевести маму, сделать приглашение и прочее, прочее. То есть все, что хочешь, дорогой, только оставайся. Но нет, это не мое. Я жила в Соединенных Штатах и когда-то добровольно абсолютно приняла решение о том, что это не моя страна. Я в 2016 году переехала в Россию и здесь и проживала.
Знали ли вы о той поддержке, которая была здесь? Чувствовали вы ее? Как вы пережили вот эти 3 года, которые провели в тюрьме?
Я знала, что здесь меня ждут, что за меня борются, но, безусловно, в тюрьме это время ощущается иначе. В тюрьме ты не знаешь, как работает все, и тебе кажется, что ежеминутно можно было бы что-то сделать, но на самом деле не так. Я сейчас говорю это для тех людей, которые ждут своих близких, потому что сейчас огромное количество российских граждан в тюрьмах по всему миру, в особенности на территории США. Почему-то Америка прям обожает арестовывать наших граждан и мучить их до совершенно чудовищных состояний, чтобы эти родственники, друзья, близкие были спокойны, потому что Россия никогда не бросила ни одного человека, ни одного своего гражданина. Как говорят, Бог приходит к нам через других людей. Это именно тот случай. Наша страна всегда помогает, когда-то напрямую, когда-то через других каких-то людей, но никогда никого не бросает. И здесь нужно просто набраться терпения, потому что это процесс, который нужно пройти, но все мы будем дома рано или поздно.
Что помогло вам пережить это время?
Вера. Только вера. И вера помогает всем. Неважно, кто во что верит. Кто-то... Здесь можно говорить как о религиозной вере, кто-то православный, у кого-то исповедует другую веру, у кого-то вера в свою семью очень сильная, у кого-то вера в государство еще во что-то, у кого-то сразу в несколько факторов. Но это, безусловно, вера. И банально, возможно, надежда, естественно, на лучшее, потому что ты ежедневно ждешь, ежедневно просыпаешься в ожидании того, что сегодня что-то изменится в положительную сторону. И любовь. А я сейчас говорю не только любовь к мужчине, к женщине, к родителям, а любовь всечеловеческую, потому что если ее не испытывать, можно превратиться просто в настоящее чудовище, когда тебя истязают постоянно и хотят поселить в тебе ненависть. Это первый шаг к краху и к тому, чтобы дать возможность всем твоим обидчикам контролировать тебя. Потому что, когда ты зол или когда ты испытываешь страх, это благодатная почва для того, чтобы посеять зерно разрушения, что в Соединенных Штатах, например, пытаются сделать с каждым из нас.
После того, как вы вернулись, и после того, как вы прошли через этот ужас, эти пытки, как вам удалось остаться таким светлым человеком? Вы занимаетесь общественной деятельностью, помогаете соотечественникам, у вас есть и фонды. Расскажите, что вам помогло и как этот опыт повлиял на вашу теперешнюю жизнь?
Когда я вернулась, мне, безусловно, помогали многие люди. Одними из ключевых помощников, наверное, в моем вопросе стали Максим Шугалей, который оказал колоссальное влияние на мой дальнейший путь, Иван Владимирович Мельников и Мария Бутина. Для меня это были Максим и Мария, это примеры, скорее всего, того, как жизнь может сложиться потом. И Иван Владимирович, это, конечно, один из самых, не побоюсь этого слова, самый известный в нашей стране правозащитник, который борется за права россиян. Меня Максим Шугалей встречал в аэропорту, и там у нас состоялся сразу разговор, в котором он, вернувшись буквально не так задолго до меня, на тот момент полгода примерно прошло, он рассказал, как ему помогла работа и общественная деятельность восстановиться после пережитого. И я сразу же включилась в работу. Мне предложили возглавить фонд борьбы с репрессиями, и я начала помогать другим людям, причем специализироваться не только на гражданах России, не только на наших соотечественников, но и на нарушенных правах людей по всему миру, потому что в каких-то странах нет такого общественного контроля, как у нас в России, нет общественных организаций независимых, которые бы могли заступиться за этих людей, так же, как в Соединенных Штатах. Нет общественных организаций, которые бы могли прийти в тюрьму и разобраться, почему заключенных находится в тех или иных условиях, почему ему не предоставляют медицинскую помощь или лишают питания в качестве наказания, или спать не дают, допустим. Так и начала заниматься этой общественной деятельностью и продолжаю, и мне это помогает. Это некое успокоение внутреннее, и это тот путь, который я избрала для себя и который, я знаю, многие избирают по возвращении. Я не назову, что это комплекс выжившего. Это, скорее всего, наоборот, желание помочь как можно большему количеству людей, потому что мы понимаем, что в особенности в существующих условиях всей ситуации, происходящей по всему миру, работы у наших государственных структур прибавилось, и все нуждаются в помощи, и понятное дело, что один разум хорошо, а еще больше разумов еще лучше. И такой помощи я всегда готова оказывать.
Скажите, сколько сейчас, по вашим подсчетам, россиян находится в тюрьмах, скажем, в США?
Здесь можно говорить об уголовных преступлениях, административных в частности, но это порядка 1000 человек. Это большое количество, совершенно несоразмерно с тем количеством, которое находится на территории Российской Федерации. Поэтому работы очень много. В существующих условиях есть ключевые проблемы, да, связанные с переводом денежных средств. Например, там нет такого понятия, как передачки. Им нельзя ничего передать. Им нужны деньги, чтобы что-то покупать.
Давайте перейдем к жизни вашей здесь, на свободе. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас проекты? Я слышала, что вы написали несколько книг.
Я написала две книги. Первая книга биографическая. Она называется «Заложница страны свободы. 888 дней в американской тюрьме». Именно столько дней я провела в тюрьме. Красивая цифра, мне часто говорят, но условия и обстоятельства ужасные, конечно. А вторую книгу, она тоже основывается на опыте полученном, но она не совсем биографическая, а больше как некая психологическая методичка. Она называется «Как выжить под давлением». Она только в электронном формате, у нее совершенно небольшой объем, а 80 буквально страниц. Эта книга актуальна в любых обстоятельствах, в существующих, в текущих в том числе, потому что там речь идет не только о том, как выжить в тюрьме, допустим, когда ежедневное психологическое давление происходит, эксперименты Аша, газлайтинг, еще что-то, но также в давлении информационного поля, то, что у нас сейчас происходит, сколько дезинформации различного характера, и как защититься вообще от этого, как не потерять свое «я» и понимание вообще реальности и реальности ситуации происходящего. Один из проектов последних месяцев моей работы связан с националистическим экстремистским ресурсом украинским, называется «Миротворец», который был создан в 2014 году. Почему сейчас заострила я внимание на этой работе? Не так давно ко мне в соцсети постучалась маленькая девочка. Ей 13 лет, она из Луганска. Это необычная девочка. Она писатель. писатель, драматург и самый молодой член Союза писателей ЛНР. Ее зовут Фаина Савенкова. Фаина обратилась ко мне просто как коллеге-писательнице, и мы с ней начали обсуждать творчество. Впоследствии она поделилась со мной историей того, что ее занесли на этот ресурс. Я, имея определенное представление к тому моменту, что это за ресурс, была поражена, потому что Фаина маленький ребенок. И что она могла сделать такого, чтобы попасть на этот ресурс? Расскажу, что. Она записала видеообращение Гутерришу в ООН, говоря о том, что война должна остановиться, имеется в виду война со стороны Украины, потому что это именно то, что они ведут, уничтожая мирных жителей и геноцид, который они совершают на протяжении свыше 8 лет, и что дети имеют право на счастливое детство и мирное небо над головой. Не более того, за это ее внесли в списки. Озадачившись, единственный ли ребенок Фаина на этом сайте, я дала поручение своим коллегам по фонду, чтобы они проверили. И правозащитники фонда борьбы с репрессиями установили тот факт, что на этом ресурсе 327 несовершеннолетних. Самой маленькой девочке 9 лет. Ее внесли на этот сайт из-за того, что ее родители выложили видео, как они отдыхали в Крыму. Есть девочка 11 лет, которая внесена туда за участие в бессмертном полку, посвященный там 75-й годовщине со дня Великой Отечественной войны. И впоследствии мы устраивали пресс-конференцию Фаине. Собрав все эти данные, мы передали данные первому заместителю постоянного представительства Российской Федерации ООН Дмитрию Алексеевичу Полянскому. Эти данные были представлены в Совете Безопасности ООН. ООН, как всегда, осудили. Действий никаких мы на текущий момент от них не увидели. И в дальнейшем велись переговоры с детским фондом ООН ЮНИСЕФ, которые обещали встречу Фаине в Москве. Фаина приехала, но, как всегда, встреча не состоялась. Это уже второй раз, когда она не состоялась. До этого не планировали приехать к ней в Луганск. За 2 дня до встречи они встречу отменили, зато предложили ей стать послом мира. Но дальше предложение, речь не зашла. Далее меня заинтересовал вопрос, касающийся, что еще за люди вообще находятся на миротворце. И мы сфокусировали свое внимание на журналистах, потому что в текущих условиях работа журналистов, она непростая. Мы установили то, что на этом ресурсе 341 журналист из 31 страны мира, и 12 из этих журналистов были убиты, либо погибли.
Они были убиты после того, как были внесены в эти списки?
Именно так, да.
То есть любой человек, который находится на сайте «Миротворец», он потенциально является может мишенью быть. Для
да.
националистов?
Именно так. Если мы вспомним историю Олеси Бузины, он заявлял в публичном пространстве за буквально там полтора месяца до его убийства, что ему поступали угрозы из-за сайта «Миротворец». Последней жертвой, скажем так, этого ресурса стала наша всеми любимая Даша Дугина, которую за полтора месяца до ее трагической гибели внесли на ресурс «Миротворец» из-за того, что она поехала и сделала съемку на «Азовстали». Поэтому опасность этого ресурса очевидна, и на пресс-конференции, посвященной журналистам, внесенным в списки «Миротворца», я объявила о том, что фондом борьбы с репрессиями было составлено обращение в Федеральную службу безопасности Российской Федерации о том, чтобы было проведено расследование и совершены соответствующие действия для признания миротворца террористической организации и всех людей, стоящих за этим ресурсом, террористами.
Расскажите про ваши планы, что вы собираетесь делать?
В ближайшем будущем я планирую добиться поставленных целей и закрыть этот преступный националистический экстремистский ресурс, чтобы обеспечить безопасность в первую очередь детям и журналистам, и всем людям, потому что это основные, базовые, фундаментальные права каждого человека. Я продолжу работу в направлении оказания поддержки соотечественникам за рубежом. Продолжу писать в том числе. Ну и, собственно, делать все, что в моих силах, чтобы помочь как можно большему количеству людей, потому что в этом заключается смысл жизни.
Мира, спасибо вам большое за то, что вы рассказали. Надеюсь на наши будущие встречи.
Спасибо вам, Елена.
Беседы с Брэнсоном.